слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». В России вспоминали события октября 1993 года. Какую роль сыграло противостояние Бориса Ельцина и Верховного Совета в судьбах российского парламентаризма? Об этом Владимир Карамурза говорил с гостями эфира, спикером Первой Государственной Думы Иваном Рыбкиным и бывшим председателем Верховного Совета России Русланом Хасбулатовым.
Первый вопрос, Руслан Имранович. Могли ли вы 21 сентября предвидеть вот такой драматический исход событий, который наступил 4 октября?
Да нет, конечно, это вообще трудно было предполагать, что будет по парламенту применены танковые орудия. Насколько я знаю, историю парламентаризма вообще никогда не было факта применения против парламента вот такой силы. Взяли посреди огромного города, мировой столицы, подвели танки и давай расстреливать его. Ну, а вот говорить, если о последствиях, вот отсутствие парламентаризма в нашей стране, так и то обстоятельство, что так называемая Государственная Дума, вообще-то она не контролирует, естественно, так, как должна контролировать и исполнительную власть, обеспечивать реальный парламентаризм в стране, то есть разветвленную систему парламентских вот учреждений, причем очень влиятельных, серьезных, которые обеспечивали и контроль за расходованием исполнительной властью от всех денег, начиная от самого, так сказать, вот маленького государственного учреждения, правительственных структур, президентских структур. Естественно, что значительная часть всех законов должна обеспечиваться разработки их самим парламентом, а не просто шлепанием тех законов, которые разрабатываются где-то в президентских, правительственных структурах. И, конечно, парламент должен обеспечивать вот все гражданские права на общество, на своего населения. Ни одна из этих функций не выполняется действующим ныне парламентом, Государственной Думой. Он обладает меньшими правами, чем Верховный Совет вот в сталинских парламентах, в сталинских Верховных Советах. Так, поэтому и вот это недовольство людей, и то обстоятельство, что мы постоянно говорим, ах, коррупция, 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 коррупция. А почему коррупция? Да потому что нет парламента. Нет сильного парламента, который мог бы призвать к ответу, так и начать какое-то свое собственное расследование, снять с должности представителей исполнительной власти, отправить в отставку, так и многое другое, то, что полагается делать парламенту. А все это началось вот как раз 20 лет тому назад. С этого поехало, так вот, с расстрела парламента. Так, поэтому, и вообще я хотел бы напомнить читатели, что уровень демократизма в любой стране вот начинается и измеряется вот тем характером отношения парламента, его правами, полномочиями. Каков парламент в стране, насколько он самостоятельный, насколько обширны его полномочия. Вот поэтому судят. Это первый, это основной признак, это барометр, определяющий вот и уровень участия людей в государственном управлении, и, естественно, вот так сказать, вот то, что принято говорить, разделение властей.
Спасибо, Руслан Имранович. Давайте вот зададим вопрос Ивану Петровичу. По-вашему, возможны ли были шансы преодолеть тот кризис путем переговоров между исполнительной и законодательной властями?
Я до сих пор думаю, что да, действительно, такой вариант был возможен. Так называемый нулевой вариант предлагался. И мне довелось писать обращение письменное к Борису Николаевичу Ельцину, как президенту Российской Федерации, с таким предложением. Когда сам президент мог бы уйти в отставку, съезд народных депутатов мог уйти в отставку, и сам народ должен был бы решить, кого избирать, кого не избирать. Я был уверен, что, наверное, и президента могли бы избрать на новый срок, и очень многих из нас, в то время народных депутатов Российской Федерации, могли бы избрать в новый парламент, в Государственную Думу или как-то по-другому там называлось бы это. Конечно, начало событий 3-4 октября надо искать еще в 91-м году. Тогда это несчастное ГКЧП нарушило привычный ход преобразования всех сторон нашей жизни. Нарушило ритм политических, экономических реформ. После разгрома ГКЧП либеральное крыло парламента, олицетворяя те настроения, которые были в обществе, стало проводить многие реформы с такой калейдоскопической быстротой. Из закона, который был принят Верховным Советом об именных инвестиционных счетах, в скобочках чеках, был вырван из контекста вот это повествование о чеке, была стремительно введена ваучеризация всей страны, люди были ввергнуты, конечно, в пучину жестких испытаний. Это, конечно, отражалось на настроении народных депутатов. Конечно, было грустно наблюдать, как буквально стремительно шла приватизация всей страны, очень часто по указному так называемому праву. Поэтому Верховный Совет при поддержке съезда народных депутатов даже ставил вопрос об импичменте президента Бориса Николаевича Ельцина. То есть страсти накалялись до предела. И это, конечно, страшно раздражало реформаторское либеральное крыло. Хотя мы себя тоже ведь считали реформаторами. Но считали, что надо идти по этому пути реформ постепенно. То есть, по сути дела, спор был о темпах реформ. И о том недопустимом хватательном рефлексе, который вдруг объявился у многих людей в правительстве и около правительства. Те, которые оказывались в нужное время, в нужном месте, вдруг становились обладателями жутких состояний. И тогда в голову пришло вот это решение устранить эти противоречия, возникшие жестко между оппозицией и президентом, и разрешить вот таким указом 1400, который лишал полномочий съезд народных депутатов, лишал полномочий Верховный Совет. И, по сути дела, оппозиция отвергалась. И я думаю, что многие беды наши сегодняшние, они родом оттуда, из этих событий октябрьских дней 3-4 октября. Потому что Конституция, которая выносилась на суд уже народа, на референдум, по сути дела, вместе с избранием депутатов Государственной Думы, она содержала такие полномочия президента Российской Федерации, что император российский, самодержец российских, таких полномочий не имел в свое время. Мы об этом, конечно, предупреждали и говорили, что это может очень плохо кончиться. В конечном счете были проведены выборы на основе указов президента, была избрана Государственная Дума Российской Федерации. И во многом припоминая то, что произошло 3-4 октября, люди проголосовали таким образом, что, по сути дела, оппозиция от Владивостока до Калининграда проголосовала, люди оппозиционно настроены, именно за лидеров оппозиции. Многие из них оказались в Государственной Думе. И оппозиция в целом победила, набрала большинство в Государственной Думе первого созыва.
Иван Рыбкин, Руслан Хасбулатов. О том, какую роль в судьбах российского парламентаризма сыграли события октября 93-го года. В России идут предвыборные дебаты между кандидатами в Координационный совет оппозиции. Более 200 человек выразили желание принять участие в выборах, которые состоятся 20 и 21 октября. Основная часть дебатов между кандидатами проходит в эфире телеканала «Дождь». Помимо них предусмотрены дискуссии на различных открытых площадках. В эти дни начинается новый этап предвыборной агитации – конкурс идей. Глава Центрального выборного комитета Леонид Волков.
Мы проводим серию мероприятий, посвященных тому, чтобы избиратели лучше познакомились с кандидатами. Теледебаты – это одно из этих мероприятий. Другое мероприятие, которое уже запущено на сайте ЦВК, это так называемый политический компас. Всем кандидатам предложено сформулировать свои ответы на 25 вопросов о разных, так сказать, областях государственного устройства. И избиратели тоже могут отвечать на эти вопросы, и политический компас им показывает, кто из кандидатов им оказался наиболее близок точки зрения ответов на эти вопросы. То есть с кем они более всего совпадают по взглядам. И получается, что избиратель может обнаружить, что ему больше всего близок не какой-то там известный, раскрученный персонаж, на которого он привык ориентироваться, а какой-то, может быть, малоизвестный, может быть, региональный политик, но с ним у него, тем не менее, полное сходство взглядов. Да? И третья часть официальной программы агитационных мероприятий от Центрального выборного комитета – это конкурс идей. Кандидатам предложено написать эссе на несколько тем, и, опять же, дальше голосованием избиратели определяются, кто победил.
Ставка делается на интернет-технологии, а есть ли такие вот элементы, как встреча с избирателями?
Никакой ставки на интернет-технологии не делается, с интернет никак не отделяется, ставка делается на все технологии. У нас и голосование будет происходить и в интернете, и на офлайновых участках, и регистрация избирателей происходит как в онлайне, так и на обычных избирательных участках. И, конечно, кандидаты никак не ограничены. Они могут ездить, встречаться и так далее. ЦВК, Центральный выборный комитет, опять же, может организовывать только такие мероприятия, на которых у кандидатов будут равные возможности. Вот наши дебаты, наш политический компас, наш конкурс идей и программ этим требованиям удовлетворяют. Легко понять, с учетом географии даже, что создать равные возможности при организации, так сказать, офлайновых встреч кандидатов избирателями нам не под силу. Но неформально такие мероприятия проводятся, их много, кандидаты меняются в группы, в блоки, в партии такие, и работают с избирателями как только могут.
Если у кандидатов избирательные фонды, ограничены ли они как-то в использовании финансовых ресурсов?
Ключевое правило наших выборов, это правило здравого смысла, оно формулируется так: нельзя регламентировать то, что невозможно проконтролировать. У нас нет, к счастью, обсуждение государственного репрессивного аппарата, который мог бы, например, вести расследование на тему того, сколько денег кандидатам потрачено. Да? Следствие мы, конечно, не накладываем никаких ограничений, не требуем создания официального избирательного фонда, не накладываем никаких ограничений на их расходование. Каждый кандидат ведет свою избирательную кампанию в меру своих способностей, своей поддержки, в меру своей способности аккумулировать в том числе средства своих сторонников.
В день голосования как этот процесс организован? Кто, где и как может проголосовать? В каких местах?
20-21 октября все зарегистрированные избиратели смогут проголосовать либо в интернете на нескольких электронных площадках, которые пройдут специальную аттестацию Центральном выборном комитете, аттестационных площадок, будет размещен на сайте Центрального выборного комитета. Либо на обычных офлайновых избирательных участках, которые сейчас уже организованы более чем в 40 городах России, а также в Лондоне, в Мюнхене и Нью-Йорке. И тоже количество этих участков постоянно нарастает. То есть мы рассматриваем все новые заявки. Я думаю, что суммарно у нас будет развернуто до 100 участков, и этим будут покрыты все крупные города России и основные города зарубежья.
Как будет идти подсчет голосов? Будут ли допущены наблюдатели? И каким образом они будут наблюдать за ходом подсчета этих голосов?
Все голосование является исключительно электронным. То есть если человек голосует в интернете, его голос, естественно, он заполняет электронный бюллетень. Но если человек приходит на избирательный участок, тоже он голосует с помощью компьютера, ставя галочки в электронном бюллетене. Поэтому специальной процедуры подсчета голосов не будет. Все результаты сразу сводятся в единую таблицу. Наблюдатели имеют к ней доступ в течение всего периода голосования. И результаты оглашаются немедленно после завершения голосования.
Есть ли в ваших правилах, официальных документах этой избирательной кампании какие-то условия, при которых эти выборы или выборы на каких-то отдельных избирательных участках могут быть признаны несостоявшимися?
Мы не придерживаемся писанных правил. То, что у нас написано, это некая прикидка. Мы не могли и не ставили перед собой задачу создать идеальную нормативную базу с нуля. И нормативная база – это всего лишь кодификация опыта. И мы на этих выборах получаем опыт, и после них будут написаны хорошие документы. А сейчас избирательная комиссия руководствуется в первую очередь и практически только здравым смыслом. Мы посмотрим, как пройдет голосование. Если мы увидим, что где-то мы не досмотрели и были накрутки, пойдем в том числе там, и на отмену результатов выборов на конкретных участках. Но мы считаем, что у нас сейчас все сделано очень хорошо и надежно, и фальсифицировать ничего не удастся. Тем не менее, мы всегда будем смотреть по конкретной ситуации.
Могут ведь быть конфликты среди кандидатов?
Любые выборы – это всегда по определению конфликт среди кандидатов. У нас 216 претендентов на 45 мест. Конфликт – это очень хорошо. Конфликт обнажает сходство и противоречие политических позиций, выявляет, если кто прав, кто не прав, кто близок к избирателям, кто не близок. Поэтому мы считаем, что чем больше конфликтов между кандидатами будет, тем лучше. Никаких механизмов специальных разруливания этих конфликтов нет. У нас пусть эти конфликты выносятся в публичное поле, и избиратель решает, кто прав, кто виноват.
Между кем и кем все-таки придется выбирать избирателям, которые захотят принять участие в этих выборах, кого вы им предлагаете?
Зарегистрировано более 200 кандидатов. Избирателю предстоит выбрать 45 человек. Ну, он может выбрать и меньше. Но вот лично, не знаю, в моем списке людей, за которых я бы уверенно проголосовал, фамилии 70. То есть вот я про себя знаю, что мне будет сложно отобрать из них 45. Кто-то говорит, что нет, я там знаю и доверяю только там 10 политикам. Окей, этот человек может поставить 10 галочек. 30 галочек предстоит поставить, или не более 30 галочек, предстоит поставить против фамилий кандидатов из общегражданского списка, где регистрируются все желающие. И по 5 человек мы выбираем по спискам левых, националистических и либеральных политических организаций. То есть там участвуют, в первую очередь, кандидаты от тем или иным образом институционализированных политических организаций.
Какими полномочиями будет наделен вот этот выбранный орган? Чем будет заниматься совет?
Вот у нас первый вопрос нашего конкурса идей – это вопрос ко всем кандидатам, чем будет должен заниматься совет и какие у него должны быть полномочия. И кандидаты ответят на этот вопрос, избиратели проголосуют, и мы увидим, что избиратели хотят и ждут от этого совета. Вот этим он и будет заниматься.
Леонид Волков, глава Центрального выборного комитета по выборам в Координационный совет оппозиции.
Елена Солнцева, Стамбул. Качак Хашими, беглый диссидент. Так сегодня турецкие средства информации называют бывшего иракского вице-премьера Тарика Аль-Хашими, которого иракские власти заочно приговорили к смертной казни по обвинению в террористической деятельности и убийствах политических оппонентов и неугодных чиновников. В декабре минувшего года, сразу после оглашения приговора, Хашими бежал в северный Курдистан, а потом перебрался в Катар. В Турцию политик прибыл в сентябре этого года на правительственном самолете как почетный официальный гость. Вскоре премьер-министр Реджеп Эрдоган заявил, что власти Турции готовы предоставить Хашими политическое убежище на правах гостя Турецкой Республики на неопределенный срок. Вот что заявил иракский политик по прибытии в Стамбул.
«Я не намерен уходить из политики и сдаваться. Многие страны открыли свои двери для меня. Я мог остаться в Дохе или в Эрбиле, но я выбрал Турцию. Ситуация в Ираке очень напряженная. Если я вернусь, это вызовет очередной виток насилия. Последуют новые теракты, которые власти могут списать на суннитские группировки. Я заплатил большую цену за свои взгляды. Я потерял своих близких. Но я не живу для мести. Я верю в Бога. Слава Богу, мне предоставили все условия для нормальной жизни в Турции».
Хашими находится в Стамбуле под охраной спецслужб. Все подробности его пребывания держатся в строгом секрете. Из-за возможных покушений на его жизнь политика охраняют солдаты спецназа и жандармы. Хашими проживает в трехэтажном правительственном особняке в стамбульском районе Башак-Шехир на осадном положении, что, впрочем, не мешает ему посещать пятничные молитвы в самой большой стамбульской мечети Фатих, совершать поездки по стране. Недавно он побывал на Черноморском побережье Турции в городе Трабзон. И даже встречаться со студентами стамбульских вузов. На лекциях опальный политик рассуждает о причинах религиозного насилия в мусульманских странах. Вот как размышляет побывавшая на встрече с Хашими студентка Айше.
Возможно ли демократизация Ближнего Востока? Сначала в Ираке были американские оккупанты, и люди выступали против них. Устраивали террористические акты, убивали американцев. Говорили, что невозможно принести демократию на американских штыках. Потом американцы ушли. Должна была наступить эпоха мира и безопасности. Она стала пора беспредела и хаоса. Насилие в Ираке только растет. Это показали события последних недель во многих мусульманских странах, когда из-за фильма начались провокации, приведшие к гибели многих невинных людей. Мусульмане убивают друг друга. Фанатизм искусственно подогревается.
Подробности судебного дела против опального иракского политика на страницах многих турецких таблоидов. Публикуются фотографии из частного архива, на которых политик изображен вместе с двумя двумя дочерьми, секретарем и зятем Ахмедом. Иракские власти утверждают, что Хашими при помощи своих близких якобы организовал эскадроны смерти, военизированные отряды для расправы без суда и следствия с неугодными чиновниками. В эти эскадроны входили около 100 человек из его личной охраны. По версии обвинения, бойцы Хашими действовали по его личным указаниям. В ходе судебного расследования были установлены факты убийства бригадного генерала иракской армии и 6 судей. Хашими утверждает, что процесс против него политически мотивирован и обвиняет иракские власти. «Я действительно ранее отправил в Турцию на обучение 25 старших офицеров, чтобы потом они могли защищать правительство», заявил по приезде в Турцию иракский политик. Однако такое решение было продиктовано жесткой необходимостью. В Ираке нет военных школ такого класса, там просто некому преподавать. «Разве такие люди могут быть террористами?» – заявил иракский политик.
В 1980 году я был вынужден уехать в Кувейт, где работал генеральным директором судоходной компании. Я провел в этой стране около 10 лет, но потом вернулся на родину. Это был большой риск. Я не был членом партии Баас и никогда не поддерживал Саддама Хусейна. Меня могли арестовать в любой момент. Моя комфортная жизнь закончилась. Мне было очень трудно. Я всегда призывал к мирному, либеральному развитию страны. В последние годы я не раз обращался к суннитам Ирака с призывом прекратить вооруженное сопротивление. Я хочу, чтобы в Ираке уважали права человека и чтобы прекратилась эта разрушительная религиозная война.
В минувшем году во время религиозного праздника Рамадан бойцами спецназа был убит его младший брат, старший командир батальона иракской армии. Они также убили мою сестру и отправили мне предупредительное сообщение, чтобы я оставил политическую деятельность и уехал из страны, продолжает Тарик Аль-Хашими. Ее застрелил полицейский. Более 20 жандармов окружили ее машину прямо посреди улицы. Один из полицейских задал вопрос по громкой связи. «В машине только женщина. Нам нужно стрелять». Ему ответили «да». «Я не могу сказать, кто это сделал, но думаю, что действовали по приказу иракского правительства», — говорит Хашими. В Ираке он был генеральным секретарем Иракской исламской партии. С 2005 года после выборов вице-президентом страны. Сохранил этот пост и в 2011 году, но уже в декабре того же года был вынужден бежать. Независимый эксперт по Ближнему Востоку Джем Каранлы.
В Ираке идет война мечети. Сунниты воюют против шиитов, свои убивают своих. По всей стране рыщут эскадроны смерти. Одно из шиитских ополчений, бригада «Аль-Бадр», действует наиболее жестко. На их счету десятки терактов в крупных городах, взрывы суннитских мечетей, их боевики-смертники подрывают автомашины, начиненные взрывчаткой в людных местах или вблизи зданий государственных учреждений. Новое иракское правительство, состоящее в основном из шиитов, стало преследовать суннитов за поддержку бывшего диктатора.
Многие считают, что Турция предоставила убежище иракскому политику по религиозному признаку. Хашими – самый высокопоставленный суннитский политик Ирака, а подавляющее население Турции – сунниты. Радикально настроенные издания даже утверждают, что правящая исламистская партия справедливости якобы имеет тайный план создания халифата, чтобы управлять всем миром. Для этого собирает под свое крыло самых известных единоверцев-политиков. На юго-востоке Турции, пишет один из религиозных интернет-сайтов, власти тренируют суннитских солдат свободной сирийской армии, чтобы свергнуть алавитскую династию Башара Асада. В Стамбуле скрывается Сирийский национальный совет, который планируют посадить после ухода Башара Асада. Совет состоит в основном из суннитов и курдов. Идеи халифата в последнее время становятся крайне популярными даже в среде читающей светской интеллигенции. При поддержке Саудовской Аравии и Катара Турция, считающая себя наследницей Османской империи, обретает все большее и большее влияние в исламском мире. Вот довольно спорное мнение одного из экспертов о будущем господстве Турции.
В недалеком будущем Турция будет контролировать новые независимые государства, которые вскоре возникнут на Ближнем Востоке. Северный Ирак, часть Сирии и Ирана. Все эти земли будут присоединены Анкарой или будут контролироваться нашими союзниками. Во главе суннитского халифата может стать премьер-министр Турции Раджеп Эрдоган, самый могущественный в исламском мире суннит.
Стамбулом.
Конечно, отрицать наличие религиозной подоплеки в решении турецких властей дать приют опальному суннитскому политику нельзя. Однако Турция вряд ли протянула руку помощи, если бы это противоречило ее политическим интересам. Эксперты сходятся во мнении, что это скорее связано с желанием властей продемонстрировать свою политическую силу во все более поляризирующемся пространстве Ближнего Востока. Независимый эксперт по Ближнему Востоку Джем Каранлы.
Тегеран оказывает большое влияние на радикальные шиитские группы в Ираке и вооружает их. Иранские власти организуют убийства суннитских политиков и религиозных деятелей, поддерживают межрелигиозную рознь. Иран проводит такую политику с давних времен. Это не какой-то новый феномен. Именно в Ираке Турция демонстрирует свою политическую силу Ирану, в то время как тот поддерживает в Сирии режим Башара Асада.
Ухудшение турецко-иракских отношений началось гораздо раньше, задолго до приезда Хашими. Главной причиной разногласий стала Сирия. Турция поддерживала оппозицию. Аль-Малики начал открыто обвинять Турцию и защищать сирийскую власть, выступая в качестве союзника Ирана. На минувшей неделе иракский премьер отказался от личного предложения Реджепа Эрдогана посетить Конгресс правящей партии «Справедливости», куда съехались самые видные на Ближнем Востоке политики. Аналитики даже заявили, что Ирак и Турция находятся чуть ли не на грани войны. В последнее время отношения между странами и вправду оставляли желать лучшего. Тегеран выражал недовольство переговорами турецких властей о покупке нефти с курдским руководством Северного Ирака в обход федеральных властей. А после того, как бывший вице-премьер остался в Турции, Аль-Малики обвинил Анкару во вмешательстве во внутренние дела Ирака и разжигании гражданской войны. Со стороны иракского правительства уже последовали ответные экономические санкции. Багдад прекратил регистрацию новых турецких компаний, сославшись на некие административные трудности. Владелец текстильной фирмы в Ираке Ахмед Карагёс.
Вспомните тот знаменитый турецкий ботинок на ноге иракского журналиста, который несколько лет назад полетел в американского президента Джорджа Буша. Он был произведен на одной из турецких фабрик в Ираке. Турецкие товары захватили иракский рынок. Мы продаем в Ираке текстиль, обувь, одежду. Объем турецких инвестиций в иракскую экономику приблизился к 20 миллиардам долларов. В Ираке действует около 1000 турецких фирм, которые строят промышленные объекты и восстанавливают инфраструктуру. От дружбы и сотрудничества страны перешли в состояние войны. А ведь мы сотрудничали, создавались проекты интеграции. Сейчас от этого ничего не осталось.
Последний инцидент в отношениях. Ирак потребовал вывести с его территории турецкие войска, дислоцированные на севере страны для борьбы с курдскими боевиками. Кабинет министров Ирака рекомендовал парламенту аннулировать все действующие договоры, разрешающие проводить на его территории военные операции, и не подписывать новые соглашения. В это же время турецкий парламент рассматривает вопрос о продлении на год договора, разрешающего войскам преследовать на территории Ирака курдских сепаратистов. Разместить военные базы на своей территории Турции разрешил в начале 1990-х годов тогдашний иракский президент Саддам Хусейн. На сегодняшний день Турция держит в Ираке 1000 военнослужащих. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В России будет повышен лимит страховых выплат государства по частным вкладам в банках в случае их банкротства в 1,5 раза, с нынешних 700 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Детали новой схемы обсуждаются, однако принципиальное решение было принято на совещании в правительстве. В последний раз потолок этих страховых выплат повышался в России на пике недавнего финансового кризиса в октябре 2008 года. Экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский.
Закон о страховании частных вкладов в банках был принят в России в конце 2003 года, и тогда каких-то конкретных планов относительно сроков дальнейшего повышения максимальной суммы вклада, на которую распространяются гарантии специального государственного ведомства, нынешнего агентства по страхованию вкладов, просто не было. Более того, в проекте закона значилась меньшая сумма, чем 100 тысяч рублей, которая и была в итоге одобрена парламентом. Вспоминает один из ведущих разработчиков этого закона, бывший председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев.
Оказалось, что 100 тысяч система страхования выдержала очень легко. Когда принимался первый закон, авторы закона хотели страховать 90% только до того потолка, который должен был бы быть принят. Вот если 100 тысяч, то до 90 тысяч хотели страховать, а 10% рисков должны были нести граждане. Но было принято решение, что до 100 тысяч и 100% будет застраховано. Теоретически граждане не должны нести вклады в те банки, которые плохо стоят на ногах, и эти 10% должны стимулировать осторожность. Но гражданину очень трудно понять, какой банк стоит на ногах и какой нет. Поэтому в конце концов было решено отказаться от этих 10%. Правда, тут же возник так называемый моральный риск, и гражданин стал уже просто откровенно стимулироваться к тому, чтобы он нес деньги в тот банк, который обещает самые высокие проценты. Это, надо сказать, в последнее время происходило. Но сейчас в работе закон, который позволяет Центральному банку регулировать проценты, предлагаемые банком по депозитам. Это, я думаю, уравновесит ситуацию.
При планируемом теперь новом повышении лимита выплат по частным вкладам в российских банках с 700 тысяч рублей до 1 миллиона, сколь вероятно, по вашим представлениям, решение страховать уже не все 100% соответствующего вклада, а, скажем, 90%?
Я думаю, что будет принято решение страховать 100%, хотя бы потому, я так думаю, что уже в работе закон, который разрешает Центральному банку проценты регулировать.
Крупнейшие российские банки опасаются, что сохранение 100% гарантий по вкладам в условиях увеличения самой суммы вклада, подпадающей под это страхование, приведет к тому, что многие их клиенты предпочтут перевести свои накопления в менее крупные банки, но которые предлагают более высокие проценты по вкладам. Однако, если Центральный банк начнет регулировать эти ставки, когда готовящийся ныне закон вступит в силу, снимет ли это опасения крупнейших банков? Или даже новый закон, на ваш взгляд, не решит проблему полностью? Банковский аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина.
Я думаю, что полностью совсем она решена не будет, потому что все-таки, даже если ЦБ будет регулировать ставки, все равно там будет некий коридор, но, тем не менее, все равно, скорее всего, эти максимальные ставки, которые он может установить, они будут выше, чем сейчас предлагают крупнейшие банки, собственно, которые высказывают все это беспокойство. То есть само по себе введение жесткого регулирования еще не гарантирует решение проблемы. Ну, нужны какие-то детали, какой-то, может быть, более тонкая настройка, скажем так.
Когда в 2008 году лимит страхового покрытия по частным вкладам в России был повышен с 400 до 700 тысяч рублей, 95% всех частных вкладов в стране не превышали 400 тысяч. Теперь, перед новым повышением лимита, какая часть всех частных вкладов в стране подпадает под действующий лимит до 700 тысяч? Павел Медведев.
Сейчас застраховано, если по штукам считать, приблизительно 98% вкладов. Но если считать по рублям, это меньше 50%. То есть очень крупные вклады составляют очень заметную долю в депозитах банков. И если будет потолок повышен, ну, это значит, что большая часть вкладов будет застрахована, с одной стороны. А с другой стороны, сейчас многие люди дробят свои вклады, раскладывают по разным банкам. Тогда потребность в дроблении будет меньше.
По представлениям банковского аналитика, сколь велика вероятность того, что государство российское на этот раз решится на перенос части рисков по вкладам на самих вкладчиков, отказавшись от 100% покрытия как самого вклада, так и процентов по нему? Наталья Березина, компания «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что это нельзя исключать совершенно, хотя это будет, безусловно, очень тяжелый шаг, потому что если представить себе население, особенно учитывая, что у нас все-таки не настолько сильный уровень финансовой грамотности, в понимании среднего человека большая разница. Уже не стопроцентная уверенность, скажем так, это плохо. Поэтому, возможно, они это сделают, но это придется разъяснять каким-то образом, подробно и так далее. То есть не 100%, 90% страховка – это такой сомнительный шаг. И отказ от страхования процентов – это тоже должно вызвать, я думаю, бурю негодования со стороны вкладчиков. Мне кажется, это не очень привлекательный, возможно, маневр.
В России планируется повысить лимит страховых выплат государства по частным вкладам в банках в случае их банкротства в 1,5 раза. С нынешних 700 тысяч рублей до 1 миллиона.
Сергей Сининский, экономический обозреватель, Радио Свобода. Качественное образование в сельских школах способствует оттоку молодежи из сельской местности. К таким выводам пришли эксперты Высшей школы экономики в результате исследования образовательных, миграционных и карьерных стратегий старшеклассников в селах России, Китая и Казахстана. Рассказывает Тамара Леленкова.
Казалось бы, ничего удивительного в том, что сельские старшеклассники связывают планы на будущее с городской жизнью, давно уже нет. Удивляет другое. Абсолютное большинство планируют продолжить образование. Около 60% рассчитывают поступить в вуз, около 25% в колледж или техникум. Для сравнения, в советские времена 25-30% сельских выпускников рассчитывали сразу заняться трудовой деятельностью. Более того, та половина ребят, которые представляют, кем они хотят стать, выбирают популярные городские профессии и действительно осуществляют свои намерения. Результаты исследования комментирует ведущий научный сотрудник Института развития образования Высшей школы экономики Марина Пинская.
Я хотела бы сказать, что некоторые наши результаты перекликаются с тем, что представлено. Мы получали информацию из школ. Как правило, у школ действительно есть договорные отношения с ПТУ, с техникумами, куда они направляют потоки своих детей. И здесь выстраивается очень интересная картина. То есть чем лучше работает школа, тем драматичнее становится ее судьба. То есть картинка, которая у нас возникла, это школа, которая работает как червяк земляной. То есть она перепахивает почву и при этом не пожинает никаких плодов. То есть разница, так сказать, в процентах, она довольно чувствительная. Школа хорошо работающая, она 65-70% своих детей пускает по линии максимально, так сказать, восходящих учебных траекторий. Плохо работающие теряют половину сразу после 9 класса. И поскольку дети не возвращаются, каждая следующая генерация детей, которая приходит в эту школу, становится все хуже. Вот у школы такая очень интересная судьба. Чем лучше она работает, тем тяжелее становится каждый ее следующий выпуск.
Надо полагать, что ситуацию обострили демографический провал и новые условия приема в российские вузы. Так, столичные университеты продолжают наращивать число иногородних студентов. Почему, объяснила директор Института развития образования Ирина Абанкина.
Вообще говоря, конечно, не через экономический профиль, не через численность населения, не через даже интенсивность труда определить это сегодня, наверное, невозможно. Да и всегда было довольно сложно. Но вот образ жизни, консерватизм менталитета, они, конечно, в селе сохраняются. Это абсолютно другое. Это печать тебя, рожденного, с твоими успехами, пороками и так далее, вообще говоря, на всю жизнь. Поэтому вот этот консерватизм среды в планах человека, в открытости к его развитию, мне кажется, очень сильно отличает село от города. И поэтому даже те ребята, которые уехали в город и нигде не работают, в общем, даже не учатся, все равно они чувствуют себя более удовлетворенными, как получается, чем те, что остаются в селе. Они нам говорили, для нас качество образования – это билет на выезд. Чем качественнее образование, тем больше шансов мы даем, как билет на выезд. Потому что, ну вот, предыдущее поколение, оно и все-таки хотело под качеством подразумевать то, что все-таки, может быть, позволит и закрепить в селе, и это. Нет, это не работающая тенденция. Качество в селе нужно, образование, в том числе и школьного, только для того, чтобы интенсифицировать отъезд. Но мы-то имеем в каком-то смысле тотальные траектории, почти недифференцируемые, с верхних этажей. Вот это перескакивание через этажи, в отличие от советской модели, которая для села подразумевала вот эту этажность, ну и вообще при переезде в город, понятно, с дворника в подвале до там, мы все помним Сашу Соколова с его корабль дураков просто, что тут уже говорить. Сегодня, конечно, изменилась сама модель мотивации к жизненной траектории и, соответственно, отклик ее в удовлетворенности. Когда удается благодаря образованию перескочить поколения, дело не в этажах образования, а дело в траектории, которая раньше растягивалась на три поколения, сегодня может включиться во мне одном и зависеть от меня самого. Это, конечно, другая модель социальной динамики. И то, что мы сейчас видим эту сплющенную модель социальной динамики в наших селах, мне кажется, чрезвычайно важной общей тенденцией. Общей тенденцией. Мы можем ее поддержать, а можем ее заглушить. Мне кажется, перспективнее, конечно, ее поддержать.
В связи с этим Исаак Фрумин, научный руководитель Института развития образования Высшей школы экономики, предложил изменить отношение к сельской школе в принципе.
Тренды обезлюдивания сельской местности, они неумолимы. Но тогда, смотрите, если мы имеем дело с обезлюдивающей территорией, то в чем состоят функции школьного образования? И дошкольного образования, и, может быть, профессионально. Может быть, они в этом и состоят. Это школа, которая старается из всех сил. И чем лучше она работает, тем хуже следующее поколение, тем хуже общая обстановка в деревне. Что это такое? То есть, фактически, если мы помыслим в этом тогда школу и образовательную систему в этой деревне, образовательную структуру, как элемент вот этой стратегии, того, что делать с этой территорией. То есть, фактически, если мы говорим, что в целом ряде регионов Российской Федерации, в большинстве регионов Российской Федерации, мы будем двигаться к тому, что сельское население будет существовать там как вахтовым, ну, почти так же редко распределено, то линия должна быть определенным образом устроена. И в этом смысле все программы по так называемой оптимизации сети школ, они носят абсолютно адаптационный и реактивный характер, а не активный по отношению к этому процессу. И когда мы говорим, не будет школа, забудьте про то, что она будет средством выживания села. Она будет средством эвтаназии, если угодно. И ничего там страшного нет. Она становится средством социальной трансформации.
Итак, благодаря проведенному Высшей школы экономики исследованию, стало очевидно, что школа в селе является скорее подготовкой к миграции, чем способом сохранить село. В России же сельских школ примерно в полтора раза больше, чем в городе. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В лондонском издательстве вышла книга британского историка, профессора Коркского университета в Ирландии Джеффри Робертса «Сталинский генерал. Жизнь Георгия Жукова». В книге использованы не публиковавшиеся прежде архивные материалы, позволяющие воссоздать биографию одной из легендарных и противоречивых фигур российской военной истории. У микрофона корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Первая глава книги профессора Робертса называется «Sic transit gloria» – «Возвышение и падение маршала Георгия Жукова». Автор завершает ее выводом, сделанным на основе изучения архивных материалов, официальных документов и мемуаров как самого Жукова, так и других советских военачальников. Жуков не был ни безупречным героем из легенды, ни отъявленным негодяем, каким его рисуют недоброжелатели. Без сомнения, это был выдающийся генерал, человек огромного военного таланта, наделенный силой характера, необходимой для ведения варварских войн. При этом он совершил много ошибок, которые были оплачены кровью миллионов людей. Изъяны и противоречия его характера не позволяют вынести простой вердикт о жизни и карьере маршала Жукова. Конец цитаты. Уже само название книги британского историка «Сталинский генерал» подчеркивает тесную связь Жукова со Сталином, намекает на то, что он был полководцем сталинской школы. В интервью «Радио Свобода» профессор Робертс говорит об отношениях Жукова и Сталина.
У Жукова сложились тесные отношения со Сталиным. У них было много общего, их связывала в частности среда, в которой они жили и работали. Оба были жесткими, даже жестокими людьми, они относились друг к другу с взаимным уважением. Сталин считал Жукова самым беспощадным и бескомпромиссным из своих военачальников. Жуков действительно был таким. Но при этом следует все же сделать скидку на жестокость и беспощадность войны. Маршал Жуков был беспредельно предан Сталину. Причем эта преданность не уменьшилась и после войны, когда Сталин снял Жукова с должности главнокомандующего сухопутных войск и отправил командовать провинциальным Одесским военным округом.
Джеффри Робертс подробно описывает военные успехи Жукова во время Великой Отечественной войны, когда тот занимал должности начальника Генерального штаба Красной армии, заместителя Верховного главнокомандующего, командующего фронтами. Автор книги отдает должное его военному таланту, но не скрывает и изъянов его характера и морального облика. В частности, Робертс подробно описывает так называемое «трофейное дело», во время которого Жуков был обвинен в незаконном присвоении огромных трофеев и раздувании своих заслуг. Профессор Робертс приводит сохранившуюся реплику Сталина о том, что Жуков присваивал себе разработку операций, к которым не имел отношения. Именно тогда Жуков был впервые обвинен в бонапартизме и отправлен в Одессу. Впоследствии Никита Хрущев повторил это обвинение. Насколько это обвинение было справедливым? Джеффри Робертс.
Для обвинения в бонапартизме не было никаких оснований. Жуков был человеком военным, без политических амбиций. Ни у Сталина, ни у Хрущева, который снял Жукова с поста министра обороны в 1957 году, не было на это никаких причин. Жуков был преданным и убежденным членом партии, абсолютно лояльным руководству. Конечно, как у военного, у него были честолюбивые карьерные устремления, но Жуков никогда не видел себя Наполеоном. Не следует забывать, что Жуков был убежденным коммунистом и сторонником советской системы. Его преданность Сталину не вызывает сомнений. Что же касается личности маршала, то это был жесткий и целеустремленный человек, который стремился публично демонстрировать свою непреклонность и строгое следование дисциплине. Однако в частной жизни он был намного мягче, особенно когда это касалось семьи. С возрастом Жуков стал снисходительнее к людям, у него даже появилась склонность к саморефлексии, смягчилась и прежняя жесткость.
Подробно описывая берлинскую операцию, которой командовал Жуков, профессор Робертс говорит об огромных потерях советских войск, называя цифру в 300 тысяч человек. Он пишет и об обвинениях Жукова в неоправданной жестокости, в том, что тот шел к победе, не считаясь с потерями. Автор книги о Жукове не соглашается с тем, что это было следствием свойственного Жукову бессердечия или военного непрофессионализма, и спорит с его критиками.
Жуков был твердым и беспощадным военачальником, однако это не было следствием его склонности к насилию или пренебрежению человеческими жизнями. В этом мне видится полководческий стиль, стремление утвердить свое единоначалие в обстановке беспощадной войны. В ситуации жизни и смерти многие действия военачальника кажутся оправданными. Мне представляется, что обвинения Жукова в жесткости и пренебрежениями жизни солдат не безосновательны. Однако я не могу присоединиться к тем, кто считает его бессердечным и жестоким военным лидером. Не думаю, что эти обвинения оправданы.
Говорил профессор Джеффри Робертс, автор книги «Сталинский генерал. Жизнь Георгия Жукова». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Ключевое слово этой недели – брань. Выставка «Духовная брань» в Центре современного искусства «Винзавод» открылась еще 20 сентября, а страсти вокруг нее все не утихают. Вот и в минувший вторник галерея, где выставлены современные иконы письма художницы Евгении Мальцевой, пришла колонна наряженных казаками серьезных мужчин и совершила молебен. Перед этой акцией я беседовала с ее участниками. Искусствоведы с лампасами не скупились на отборную брань. Самый мягкий эпитет – «Богомерзкая выставка». Эти события дали повод обратиться к ведущему научному сотруднику Института русского языка РАН Николаю Перцову с таким вопросом. У слова «брань» в современном русском языке есть два значения. Одно – устаревшее, сохранившееся, пожалуй, только в выражении «поле брани», а другое – современное, в общем, широко употребляющееся в значении «ругань», ну и так далее. А в прежние времена вот это вот по всем приметам старинное слово имело столько же значений?
Нет, в прежние времена было больше значений, больше употреблений, более широкий круг употреблений. Но прежде всего, если говорить о современности, то я бы еще отметил употребление такое, осуждение, порицание, упреки. Это не обязательно бранные слова. Скажем, мы говорим, если по этому поводу в печати раздается постоянная брань, то мы не имеем в виду непременно бранные слова и оскорбительные.
Как просто... сказали бы дети, обзывательство.
Да, просто осуждение какое-то, такое резкое осуждение. Я бы перечисленным вами употреблением отнес бы еще вот это.
Добавляем, согласна.
Да. Ну, если говорить о русской старине, то круг употреблений был более широкий. Вот если мы возьмем словарь Академии Российской, первый его том, вышедший в 1789 году, то мы обнаруживаем такие употребления. Война, ратование, но оно в каком-то виде сохранилось и сейчас. Ссора, откуда брани и свары об вас. И третье, ругание, поношение, изъявление гнева поносительными словами. Его немало брань не берет. Ну вот, я бы сказал, что значение ссоры сейчас, если и осталось, но на какой-то невероятной периферии языка. В общем, если мы скажем, что у них там постоянная брань, то это можно понять и как ссора.
Но все-таки скорее скажут, у них там постоянная перебранка.
Перебранка, да. Ну вот это значение ссора, которое отмечается в словаре Академии Российской, сейчас на дальней периферии. Оно, в общем, понятно, но не активно. Удивительным образом, что в старину было такое употребление этого слова-омонима, которое сейчас, в общем-то, если и существует, то где-нибудь в диалектах или в каких-то специальных сферах. Это узорчатая ткань.
Вот, именно брань?
Да, это да, да. Вот словарь Академии Российской. Вот на другой странице, в разделе, связанном с глаголом «брать», «беру», есть такое толкование. Рот редкого и по большей части клетчатого платья употребляемый на полога и за занавески. Но это употребление старинное, и оно связано с гнездом глагола «брать», «беру». А вот наша брань идет от глагола «бороться». Более того, Даль, скажем, отмечает такие употребления этого слова, которые связаны просто с борьбой. Не имеется в виду ни война, ни ссора, а просто какая-то борьба.
А можете вспомнить из Даля пример вот такого рода? Потому что мне-то в голову приходит только какой-нибудь брань на вороту не виснет, но да, это да, как да, раз да, ругательство.
Ну вот я, пожалуйста, могу. Вот видите, у Даля в 80-х годах позапрошлого века есть такое употребление. Поговорка «худой мир лучше доброй брани». Это сейчас мы скажем «лучше доброй ссоры». Но у Дали есть употребление доброй брани. Имеется в виду не битва, не сражение, а просто ссора, перебранка, понимаете? А кроме того, одно из употреблений Даль характеризует так. Драка, колотня, свялка, рукопашное побоище. Но это же не война, не битва. Это просто любая драка тоже тогда могла быть обозначена словом «брань». Сейчас это звучит странно. Практически вряд ли такого можно встретить. Вот это в значении драка. Драка, мы не скажем, что у них брань, когда они дерутся, правильно?
Смотрите, к какому выводу можно прийти из ваших изысканий.
Да.
Получается, что со временем значения слова не только сузились, но и как бы снизились. Если не брать в виду его периферийные толкования, вроде брань в высоком стиле, битва, да. Погиб да, на да. поле брани,
да.
Получается, что самое основное, самое первое значение, это все-таки вот такой малодостойный на поведение, когда люди между собой переругиваются.
Да, да. Сузило значение. Раньше оно было более широкое. Раньше любую борьбу можно было означить в особом стиле речи словом «брань». А сейчас, ну, вот разве что в словосочетании «духовная брань», которая может быть просто означать борьбу духа. Борьбу, которую человек осуществляет своими греховными помыслами. Как я могу проинтерпретировать это словосочетание, которое узнал сравнительно недавно, собственно, от вас? Посмотрел в интернет, и там есть такие употребления, вот пять вхождений словосочетания «духовная брань». Все в религиозном контексте, и все связаны с борьбой духа против чего-либо.
А я хочу уточнить, эти вхождения, они не все связаны с выставкой, которая дала повод для Яшварского?
Нет, 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 нет. Более того, они все не связаны, они относятся к более раннему времени, ведь выставка была недавно.
Да, она еще и сейчас идет, слава богу.
Она еще и сейчас идет, да.
Вот к этому упомянутому Николаем Перцовым старинному церковному значению и отсылает нас название выставки. Что же до казаков? Ни один из них не смог ответить на вопрос, какую иконопись они называют канонической. Ясно же, что образа письма Андрея Рублева разительно не схожи с иконами Симона Ушакова, а те, в свою очередь, отличаются от церковной живописи Васнецова или Врубеля. Возникло подозрение, что для тех, кто считает оскорбительными поиски современных авторов, эталонными являются софринские штамповки. Лиля Пальвлева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Новости на свободе. Быстро и точно.
Общество проголосовало за перемены. Надеемся, что в конечном итоге...
Отказался от каких-либо комментариев по этому поводу и не стал опровергать...
Мы крайне озабочены количеством беженцев, которые мы видим, ростом насилия, которое...
После подписания договора формула цены на российский газ менялась 5 раз.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Все говорят, что старость не радость.
поверх барьеров конкурс красоты в доме престарелых.
Первое место! За что? Она вчера пьяная была, валялась!
Слушайте передачу «Поверх барьеров» сразу после новостей.
Я вас люблю!
Участница под номером 2.
Я тоже!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.